Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы празднуем неделю четвертую Великого Поста, которая посвящена переходящему празднованию памяти преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, именуемого Лествичником. А в его лице Святая Церковь празднует память всех от века просиявших в подвиге покаяния, поста и молитвы угодников Божьих. И этим празднованием, этим почтением святых угодников Божьих она и нас привлекает к подражанию их подвигам. И здесь очень уместно поговорить о том, что же такое подвиг, вот в истинно христианском понимании. Что такое подвиг в Церкви Христовой? Что такое подвиг в покаянии? И вообще, что это за понятие? Подвиг, подвижничество, подвижники, подвязаться о Христе. Вы читали разные жития святых, литературу духовную, и часто встречали это слово и за богослужением. Мы знаем, когда День памяти преподобных отцов, то у некоторых прямо в тропаре или кондаке, или в каком-то стихе, посвященном этому преподобному, указывается это слово. Подвиг, подвязался на страсти, вот, подвязался там и так далее, и так далее. И поэтому мы должны для себя очень четко и ясно определить, что такое подвиг вообще и какое отношение это понятие имеет к нам и мы к нему, и что такое подвижничество вот для нас, вот последних христиан, немощных, расслабленных, и для того, чтобы правильно подвязаться о своем собственном спасении. Само слово «подвиг», как вы слышите, оно имеет корень слова «двигать», «подвигать». И имеет значение «заставлять себя что-то делать». А почему есть нужда заставлять себя что-то делать? Потому что это нам делать нежелательно, неприятно, не хочется. И поэтому мы должны заставлять себя, подвигать себя делать это. Особенно это важно вот в духовной жизни, в делании покаяния, молитвы. Потому что все духовные делания и все духовные добродетели, они прямо противоположны нашему настоящему бедственному положению, состоянию падшего естества человеческого. Они, все наше естество противится этим спасительным и богоугодным деланиям, действиям, добродетелям, даже помышлениям богоугодным. Все восстает, все противится. Настолько велика наша порча, настолько велико наше падение, настолько велика наша немощь по причине падения, что все доброе, полезное, спасительное, богоугодное, блаженное для чистых святых ангелов и для святых душ, для нас это все мучительно, скорбно, тягостно, неприятно, болезненно и так далее, и так далее. И поэтому мы и нуждаемся вот, в особом виде делания это в понуждении, подталкивании себя, в заставлении себя, преодолении себя вот, к тому, к чему наша душа, наш дух не расположены. ум наш воспринял веру догматическую, воспринял, может быть, учение святых отцов, понимает необходимость, осознает свое положение и возможные плоды своей жизни земной, то, что они могут быть очень печальными, страшными, и нас может ожидать вечное мучение. И вот этими благочестивыми и истинными размышлениями человек заставляет себя на подвязание, на подвиг. Он подвигает себя к деланию того, что заповедует Господь, святые апостолы, святые отцы, то есть то, что заповедано нам для спасения. Но по нашему отношению мы сами наблюдаем в своей жизни, что нам все это делать очень трудно, жестко, неудобно, неприятно. И молиться, и выстаивать службы, и поститься, и класть поклоны, и непрестанно призывать имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, и понуждать себя к плачу, к умилению, сокрушению, а уж не говоря к прощению обид, напраслин, клевет и всяких напастей со стороны братьев наших, ближних наших, вот, прощать от сердца, вот, самому смиряться, ломать себя, бороться со страстями, со страшными помыслами греховными постоянно, вот их отрывать от своего ума и от сердца. И это все входит в наш подвиг покаяния, и мы нуждаемся в постоянной помощи Божией, в помощи святых, святого неба, святых ангелов, в укреплении в этом подвиге. Но нам все-таки нужен этот подвиг. Писание ясно говорит нам, что со времени там, Иоанна Крестителя Царство Божие нудится, и прилагающие усилия восхищают его. Что значит прилагающие усилия восхищают его? То есть Царство Божие, здесь мы подразумеваем благодать Духа Святаго, без которого никто не сможет войти и в то место, которое именуется Царством Божиим или Царством Небесным. Поэтому мы понимаем это для нас вот сегодня, это важно, что это благодать Духа Святаго. Благодать спасительная, благодать особая, которая дается именно для спасения, именно только в Церкви Христовой, в теле Христовом и только членам этой Церкви или этого тела Христова. То есть мы говорим о благодати там вообще, так сказать, как солнце светит на добрых и злых, и дождь падает на разных грешников, и урожай у них, об этом мы не говорим. Мы говорим о спасительной благодати, вот, которая касается вечной жизни, которая нас приводит к вечной жизни. Вот эту благодать мы и спрашиваем в своих молитвах, мы ищем ее своими делами, добродетелями, и она восхищается. Она восхищается нашим усилием, но даруется Богом не за наши усилия и не за наши дела. Это надо ясно понимать, потому что если мы в своем обольщении положим ложную мысль, что благодать даруется за наши дела, за наши какие-то усилия, то мы будем думать, что мы можем ее всегда по своему желанию заиметь так, как в каком-то земном деле. Можно там пойти, что-то сделать и получить результат сразу. Нет, это будет ошибочно. Без меня не можете делать ничего, сказал Господь. То есть без присутствия Божьего мы не можем делать ничего полезного, спасительного. Поэтому это ложное понимание, что мы можем что-то сами своими усилиями сделать, и что за наши усилия, за наши дела, за наши посты, за наши коленопреклонения и другие подвиги благочестия, которые мы можем только в малой степени отчасти пытаться исполнять, подражая своим отцам, что вот за это мы можем иметь благодать. И мы можем находить в богослужении, в тропарях, кандаках, в канонах, посвященных дню празднования святых, можем находить стихи духовные, где написано, что бдением, постом, молитвой благодать стяжал. Наверное, часто вы встречали или слушали, обращали внимание. Вот. И отсюда вам может как раз и родиться это ложное понимание, ложное упование, что как будто бы само по себе делание чего-то такого жесткого, острого жительства, да, которое неприятно падшему существу, то есть ни пост, ни воздержание, ни коленопреклонение, бдение, там, всякое озлобление своего тела, вот, самоограничение себя во всем, то есть, и вот что это само по себе доставляет благодать. Прямо с текста песнопения может сложиться такое впечатление. И поэтому вы должны знать, что это ошибочное впечатление. Да, правда то, что святые отцы благодаря этим подвигам достигали благодаря Духа Святаго. Но тут надо понять, почему Господь дарует. За сам ли пост, за сам ли подвиг, или за что-то другое, что приобретается в результате этого делания. И здесь важно понять, что Господь, прекрасно знающий сердце и состояние каждого человека лучше, чем кто бы то ни было, чем сам человек или кто-то его. Вот, он прекрасно зрит на сердце человека и знает настоящее его намерение. Его не обманешь никаким образом. Это невозможно, в принципе. Еще до нашего создания, то есть создания каждого из нас, Господь знает нашу жизнь наперед, провидит, где мы встанем, где пойдем, что будет, чем закончим, какие плоды принесем. Все Он это знает. Поэтому обманывать, пытаться обмануть, это великая прелесть, заблуждение. Это просто невозможно. Вот. Поэтому обмануться можем мы. Ошибаться можем мы по своей немощи, в силу своего невежества, неопытности, ненаучности и так далее, и так далее. Так вот, что же требует от нас Господь? И вот пример преподобного Иоанна Лесвичника, и в частности, его духовный труд, изложенный в книге, именуя «Лестницей», показывает нам, как бы, вот волю Божию, о подвижничестве. То есть на что мы должны заставлять себя, и что мы имеем в результате, какие плоды можем иметь, и как мы должны духовно возрастать. Уже само название и разбитость этого духовного творения преподобного отца называется лестницей. По-славянски лестница, по-русски лестница. То есть лестница, да, это соединяет какое-то низшее положение с каким-то высшим положением. И вот это соединение разбито на определенное количество ступенек. Ступенек. Да? И в частности, для подвига, вот самообуздания, борьбы со страстями, покаяния и духовного преуспеяния в этом подвиге, преподобный отец и Святая Церковь, вот как бы через него, приняли 30 степеней или ступенек вот в этом подвиге. И кто читал этот труд, тот знает название каждой ступеньки, о чем идет речь. И сейчас не это вот важно понять, а что в подвиге существует постепенность. Само слово постепенность, то есть степень или ступень, говорит, то есть что нельзя перескакивать через несколько ступенек или сразу снизу вверх подняться по одному желанию человека. То есть как бы мы ни хотели с сегодняшнего дня стать святыми, чистыми, стоящими в истине, добродетельными и благочестивыми и так далее. То есть по одному нашему желанию, вот, мановением какой-то палочки не получится. Это, мы должны твердо знать, это длительный процесс, это вся жизнь наша может быть уложена вот в этой лестнице. И неизвестно еще, на какой ступеньке восхитит нас смерть. и поставить нас на частный суд пред Богом. Но важно одно – принять это условие и пойти, вступить хоть на первую ступеньку. И не просто вступить, а действовать дальше, чтобы перейти на следующую ступеньку. И если вот в этом нашем подвязании вступить на ступеньку Господь нас забирает, то даже если мы туда еще и по состоянию и качеству не достигли, то, тем не менее, по учению святых отцов, Господь вменит нам, как будто мы прошли вот эти ступени и дарует нам особую благодать Духа Святаго, который и проведет нас по смерти и через воздушное мытарство, и который нас, значит, в Царстве Божьем и будет сопровождать, и дарует нам это царствие, уже как наше вечное место пребывания, какую-то обитель Господь нас уготовит. Поэтому очень важно знать, что важно вступить на путь святоотеческого делания, на путь святоотеческого покаяния, на путь святоотеческого подвига. Но при этом важно помнить, что не самими вот этими отдельно взятыми делами озлобления плоти, там, пост в день и другие, мы этим добиваемся благодати. Нет. Это первое важное познание. И следующее, значит, важное уразумение, что это постепенное перехождение от ступеньки до ступеньку, ведущее нас к совершенствованию в подвиге покаяния, очищения страстей, борьбы с демонами и победы над ними. Вот, и по мере каждой ступеньки, конечно же, и возрастает благодать Духа Святаго, Спасителя в нас, вот, то вот все это делание направлено вот, к примирению с Богом и конечному нашему вечному блаженству. И мы должны понимать, что мы выходим из своего этого тяжелого, жуткого, погибельного, греховного состояния, в котором мы, увы, рождаемся по грехопадению людей. И поэтому преподобный Иоанн Лесочник установил вот такое определение покаяния. Оно несколько отличается от нам уже как бы привычного понимания покаяния. Это сожаление или сокрушение о соделанных грехах, ненависть к греху и желание избавиться от них и исправиться. Как бы вот общее стандартное для нас известное понимание покаяния. Хотя это только часть покаяния, но как большинство людей понимает так. Вот согрешил, надо покаяться. И вот в этом состоит это покаяние. А вот преподобный Иоанн намного глубже и шире ставит эту проблему перед нами, чтобы мы осознали, что, для чего вообще процесс покаяния, и для чего вообще нужны подвиги, что Богу нужно, чтобы я постился, Богу нужно, чтобы я там, клал поклоны, терпел холод, стужу, голод, какие-то телесные озлобления, часто болезни, немощи, нападки от демонов, вот, нападки от людей, от стихий и всякие другие виды скорби и озлобления. Что Богу это нужно, это его радует. Давайте так посмотрим. У кого есть дети, тот поймет свои личные дети. Неужели вот мы, отец, мать, имеющие ребенка, радовались бы, видя, как у нас ребенок озлоблен чем-то, холодом, голодом, там, какими-то лишениями, подвигами. Разве мы по действию любви своей к своим детям не хотим избавить их от этих тягот, болезней, скорбей, неприятностей, насколько это позволяет наши возможности? Конечно же, мы хотим избавить их, оградить их, сохранить их. Из этой мысли мы обращаемся к пониманию отношения Бога к нам, то неужели Бог хуже нас? И если нам не радостно видеть своих детей, озлобленных какими-то скорбями, болезнями, то неужели Богу радостно видеть нас в подобном положении, своих детей или своих созданий, творений? Нет. Ведь Он же сказал нам в Евангелии, что если вы, будучи грешными, умеете даять даяние благо чадам вашим, то коль мы паче, то не тем более ли Отец ваш Небесный даст благо в одном месте, а в другом месте Духа Святаго, прямо сказано, просящему Него. Конечно же, наша милость, наша любовь, даже к нашим родным детям, несопоставима, несоразмерна, несравнима с божественной любовью к каждому его творению, каждому человеку. Мы никогда и близко не можем уподобиться. И поэтому, если мы грешные, как Господь говорит, немощные, и все-таки, если нас ребенок просит хлеба, не даем камень, если просит рыбы, то мы не даем ему змею, и если просит у нас яйца, то мы не даем ему скорпиона, то неужели тот, кто это все нам открыл, который пошел на крест, будет поступать иначе или хуже? Нет. Если это так, и мы правильно принимаем эту мысль, это понимание, то тогда возникает вопрос, а почему тогда мы страдаем? Почему Бог нас не ограждает от страданий, скорбей, так как мы хотя бы пассивно ограждаем своих детей, пока это в нашей власти? То есть как кажущееся какое-то противоречие. Если Бог еще более любвеобилен, несравненно милостив и несравненно могущий, всемогущ по сравнению с нами. То есть мы часто хотим что-то сделать, да не можем по немощи своей. Вот ребенок болеет, а мы беззащитны, что-то там прикладываем, что-то делаем, но мы не знаем, иногда и теряем даже, и не можем ничем помочь, и этим свою немощь только обнаружим. То Бог всемогущий, может, все может. Исцелить, воскресить, освободить, разогнать тучи врагов. Так в чем дело? Если мы это поймем, то мы поймем и суть подвига, подвижничества, суть скорбности подвига. Почему подвижничество для нас скорбно, неприятно? Вот. Это нужно не Богу. Это нужно не Богу. Бог не нуждается в наших скорбях, болезнях. Более того, это Богу не радостно взирать на это. Он не радуется нашим скорбям, болезням, гонениям, лишениям, там, тюрьмам, лагерям, лютым смертям. Он никак не радуется. Но, к сожалению, беда в нас, проблема в нас. Мы так устроены после грехопадения, что настолько мы слиплись с грехом, срослись с ним, что вот этот разрыв нельзя произвести безболезненно. Рвем по-живому. Это больно. Но здесь мы можем найти подобие с врачом, хорошим хирургом, который причиняет человеку боль, но не потому, что он хочет этой боли, он рад этой боли, а потому, чтобы избавить его от более тяжелых последствий. Более тяжкой боли, агонии, смерти. Вот. И люди идут на это. Они соглашаются на операции, на прижигание, на тяжелые всякие медицинские вот на них воздействия, которые сами по себе неприятны боли, для того, чтобы избавиться еще от худших последствий. Вот почему Бог благословил скорбный, тесный путь подвижничества. И прямо в заповеди заложил это, сказал, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. Господь говорит нам, посмотри, человече, я совершенный Бог и совершенный человек, не соделавший никогда никакого греха по своему человечеству. Что я на земле претерпел? От кого? От вас, от людей, движимых демонами. Не успел родиться, меня уже хотели уничтожить, убить, искали. Я принимал скорби бегства в Египет. Вот неудобства этой походной жизни. И потом всю жизнь меня преследовали постоянно скорби, насмешки, поругания, непонимания, отвержения, предательства, оскорбления, биения, плевания, издевательства. И в конце концов, меня, еще молодого по человеческому возрасту, 33 года и 4 месяца, это еще довольно молодой человек, самый что ни с рассвет, убивают по ложному обвинению. Кто? Собор священников, старцев, книжников, начальников людских, религиозных лидеров, руками чуждой языческой веры, руками этих людей, языческих, значит, римских воинов, пробивает мне руки после несения тяжелого креста, пробивает мне ноги, оставляет умирать на кресте, издеваются надо мной и там, когда я уже умираю ради всего человечества, издеваются, ругаются, садись креста, уверен тебя, других спасал, спасай себя, разбойник поносит один тоже, второй смиряется, признает, спасается, мне дают пить уксус и желчь. И все это, и в конце еще и мое тело пробивают копьем, чтобы убедиться, что я мертвый. И я, увенчанный терновым венком, поруганный, избитый, вишу на кресте и умираю ради вас. Я, который должен быть в блаженстве вечном, никогда ничего не соделал, ничего. И если к вам, я пошел на это. А вы, каждый из вас, не хочет хоть что-то предпринять, потерпеть посильно, с моей же помощью, ради собственного блага, ради собственного спасения, ради собственного блаженства. И здесь мы переходим к другой лестнице, которую установил Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди, известной нам как блаженный. 9 ступенек лестницы блаженные, да? Блаженств так называемых. Вот это духовная лестница. Если у преподобного Иоанна указана лестница делания, 30 ступенек делания. Там включается и борьба со страстями, и с грехами, там и перемешку, и стяжание добродетелей. То здесь указана как бы эта же лестница, но вот в духовном отношении, в плодах Духа. То есть изменение состояния человеческого естества после вот прохождения этих ступенек. И вот эта духовная лестница, она составляет 9 ступенек. Но что мы видим? Начинается она с бездны смирения, нищеты духовной и плача, блаженного плача, о чем? О своем состоянии, о своей погибели. И есть плач как делание в лестнице преподобной Иоанна. А здесь плач как состояние Духа, человека уже, которому благодать Божия обильно прикоснулась, и он понимает, кто он и кто Господь, и что для него сделано, и он кается и плачет, рыдает о своем состоянии, а через себя переходит на все человеческое естество, и о всех людях плачет, и это приносит великое блаженство. И здесь мы возвращаемся тому вопросу, который я поднял, но еще не подчеркнул, что, какая же особенность указано Иоанном Лесвичником преподобным о покаянии. То есть это не только сокрушение в своих грехах, не только плач о грехах, а это осознание своей потери и ревностное, усиленное желание вернуть потерянное. Вот что такое истинное покаяние. И сравните, я сделал грех и просто сокрушаюсь об этом, или я понес потерю и хочу вернуть, восстановиться. Здесь вот притча о блудном сыне, сказанная Господом, нам дает как раз понимание этого. Этот сын, хоть он был и младшим в семье, но он имел все. Потому что отец его любил, и он имел возможность жить в доме отца, пользуясь всеми благами. Значит, он это имел. Потом он потерял это. Сам, добровольно, ушел на сторону далече, и только там осознал, что он имел. К сожалению, так бывает очень часто, что люди, находясь в блаженстве изначально, как вот Адам и Ева, вот, или каждый из нас в каком-то положении, не ценят, не понимают, что они обладают, пока не потеряют это. И вот, например, блудный сын, мы видим, когда он осознал это, то он в своем сердце положил вернуться. Вернуться даже не в прежнее положение сына, а хотя бы наемника, рабочего, вольного рабочего, но хотя бы попасть в то же место, к тому же отцу, но уже с глубоким смирением. Но отец принимает его как сына, не как наемника, как сына, и воздает ему такие почести, которые он не имел даже, пока еще был в качестве сына. Вот эта притча нам показывает более глубоко и правильно, и объясняет, о чем говорит преподобный, вот, определяя покаяние для нас. И остается последний вопрос нам выяснить. А что же мы потеряли? И что мы должны вернуть? Если мы этого не осознаем, то мы не можем жить в покаянии. Не можем, потому что мы должны ясно, до боли глубины понимать, что мы потеряли, и почему мы так ревностно должны взыскивать, несмотря на все наши немощи, наше расслабление, наше вот противление своего естества, мы должны взыскать именно это, самое главное, самое важное, единственно важное и главное в нашей жизни, если мы вообще живем. Появились сюда. Что это? Что-то внешнее. Какое-то положение комфортное. Будь даже рай. Да, узнатель рай. Но мы не ищем просто рай. Мы утратили Бога. Вот наша потеря, и вот предмет наших исканий, вот предмет нашего устремления. Мы хотим вернуть себе живого, вечно блаженного Бога, нашего Творца и Создателя. Это покаяние. Мы хотим примириться с Ним. А почему примириться? Значит, мы находимся во вражде. Это не значит, что мы там встали утром, объявили войну Богу, вражду там. Нет. Мы находимся во вражде вынужденно. Доходят некоторые люди, конечно, уже до такого крайнего. Этих не касаемся. Мы говорим, а вот о нас всех, простых грешников. Мы враждуем помимо своего понимания и желания. Мы враждуем своей природой, своим отношением, своими помыслами. Потому что грех поразил нас насквозь. Все наши помыслы неблагоугодные. Они страшные, они грешные. Все наши мечты такие же. Все наши устремления вот к чему? К земному, к суетному, к приходящему, к обманчивому. Они ложны. Они нас губят, уводят от Бога и держат в вражде. И Писание точно определяет эту вражду. Вот, несознательную вражду. Кто мир этот падший любит, тот враг Богу есть. Вот в чем вражда. То есть, как бы выбор стоит, или к Богу, или к миру сему. И вот этот выбор Бога, возврат к Богу, который мы называем стремлением к Богу, стяжем стремление к Богу, говорят свои отцы, и достаточно с нас. То есть вот это стремление к Богу, оно и показывает, что мы хотим из миролюбцев стать боголюбцами. И не просто хотим вот сидеть там в комфорте на желании, одним желанием, а хотим деятельно. То есть мы свидетельствуем об этом. Мы делаем нечто для этого. Мы подвигаем себя. В этом и состоит подвиг. Преодолеть вот эту объективную данность нашего падшего состояния, рабство греховным страстям, пленение демонам, преодолеть это с Божьей помощью, опять-таки, с Божьей силой сами не можем. Бог тут же помогает. И устремиться к Богу тем законным путем, который Он даровал. Который либо в ступеньках деятельного, вот, преподобного подвига, либо можем отмечать ступеньками духовного качества. То есть, переходя из одного в другое. Но опять мы видим, на вершине даже этих блаженных состояний нас ожидает гонение. Блажены, изгнаны правды ради. Это высокое духовное состояние. Но опять-таки мы попадаем в скорбное положение. Уже стяжал правду внутри себя, уже отвечая Богу, из любви к Нему, из глубокой веры, из глубокого смирения, мы соделываем правду Божию в каждом малейшем движении нашего естества, в каждом помысле, в каждом душевном чувстве, в каждом деянии, в каждом слове мы блюдем правду Божию. И за это мы становимся ненавистны демонам и людям, которые еще находятся вне этого. Мы им непонятны, мы для них безумны. И вершина безумия – это когда мы призываем имя Божие. И сам Господь сказал: «И будете ненавидимы всеми имени Моего ради». То есть не ради чего другого. Имени Моего ради. То есть ради моления имени Иисуса Христа. И действительно, посмотрите так вот просто вот на эту жизнь. И если есть человек, который, ну, что-то добивается в этой жизни, делает карьеру, там, или в политике, или в бизнесе, или в спорте, или в искусстве, неважно. Но он как бы заметно в глазах окружающих людей чего-то достигает, положения, славы, почета, наград, денег и так далее, и так далее, то это все воспринимает нормально. А когда человек начинает от всего этого отказываться, заходит себе в комнатку и начинает повторять только: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного», это вызывает сначала недоумение, непонимание, затем начинает вертеть пальцем у виска. Все понятно, мол, поехала крыша у человека, как они сейчас говорят, да. Что-то он вот одно и то же долдонит и думает, что это он приобрел что-то. То есть настолько это противоречит всему общепринятому укладу жизни, мира сего. Поэтому человек, который все это оставляет и не гонится за этими призрачными благами, а призывает имя Божие, выглядит сумасшедшим. В лучшем случае. Это безумец. Но никто к безумцу не испытывает любви. Испытывает отвращение, неприязнь, ненависть. Вот. А тут еще демоны к этим людям приседают, и они начинают люто ненавидеть. Потому что само появление этих людей, призывающих имя Божие, само их наличие, вот, и идущий от них растущий свет, и в то же время осоленность их благодатью, она коробит, она обличает миролюбцев. Вот нет никого, тогда все, мы нормально все там. Нет, есть какие-то, от всего откажутся. Да что же такое? Ради чего? Ради... Да, там они будут ругать. но все равно они чувствуют, что не то. И это вызывает ненависть. Потому что я не хочу этим заниматься. Я не расположен. Я поддался страстям и так далее. А этот, наоборот, страсти борется, презирает, отказывается. Даже за каждый помысел там блюдет. То что это такое? Конечно, это вызывает ненависть. Поэтому будем ненавидимы всеми и имени Господа ради. Это вершина подвига. В наше время это вершина подвига. И это очень тоже важно понимать. Мы не можем прикладывать вот лестницу подвижнических деяний как кальку к нашему времени. Духовную часть можем, а вот конкретных деяний, действий не можем. Поэтому здесь очень важно учитывать особенность времени. Об этом Господь говорил, и святые отцы говорили, что надо обязательно учитывать особенность нашего времени. Потому что как бы вот это противление, эта трудность, эта скорбность, она образуется в разное время по разным причинам. Естественно, если сейчас там мало кушать, поститься, это тоже будет скорбно. Мы не говорим о церковных постах, а как бы о посте, как о подвиге. Но вопрос стоит в другом. А что это мне дает или может дать? И уже от результата мы выбираем, держаться нам этого или нет. И когда все человечество ушло от поста, именно телесного, на продукты, сейчас я говорю об этом части поста, да, хотя пост это понятие намного более глубокое, он включает в себя прежде всего плач, сокрушение, то есть от осознания своей погибели и желания вернуться к Богу. Вот. И оплаты нет этого. Это настоящий пост. А телесный пост это только подспорье. Потому что человек, который объедается, естественно, он никогда не сокрушится, не заплачет. Поэтому мы воздержимся в пище настолько, сколько нам по немощи нашей возможно, для того, чтобы сокрушилось сердце. А не просто чего-то не едим. Если человек просто чего-то не едит, он обязательно даст цену этому. Я не ем мясо уже столько-то лет. О, какой я! А ради чего? А просто не ем мясо. А чтобы вот знали, что я не ем мясо. Что-то там еще воздерживаюсь и так далее. Чем больше мы будем таких подвигов себе сами накладывать, тем больше будет у нас расти самомнение, самооценка и самоудостоение. И мы, обольщаясь той мыслью, что если преподобным, богоносным отцам Господь давал благодать за это, то как бы автоматически и мы можем купить благодать только лишь чисто внешним каким-то вот озлоблением себя, будь то воздержанием в пище, или там во сне, или еще так далее. На самом деле это самый неправильный подход. И это хорошо только тогда, когда оно работает и приносит плод в смирении. Плод в смирении. Если это помогает мне как средство овладеть моим умом, чтобы мой ум сосредоточился на блаженном, всемогущем, сладчайшем имени Иисуса Христа. Если моей главной целью будет призывание имени Иисуса Христа с целью покаяния, изменения себя, исправления, освобождения страстей, победы над демонами и примирения с Богом, возврата к Богу, то я не буду обольщаться средствами. И я не буду мерить, сколько я съел там граммов, килограммов какой-то пищи, или сколько я не съел. Я буду подкреплять себя столько, сколько мне нужно по моим немощам, следя за главным, как это сказывается на моем уме, на моем духе, на моем покаянии, на моем отношении к Богу. И согласно этому буду строить свой подвижнический путь. Буду заставлять себя к тому, что приносит мне сегодня, при моих немощах, при моих условиях, при моем состоянии, при окружающих в этих жутком отступлении, приносит мне плод моего личного спасения, преуспеяния, примирения с Богом. Благодать Духа Святаго приносит. Вот Это я буду. И если мы будем послушны голосу Божию, очень прислушиваться к малейшему веянию, то мы определим для себя меру нашего подвига. И мы увидим, что она совершенно не такая, как у древних преподобных отцов, потому что мы совершенно не такие сильные, крепкие, как они. И уже мы не можем внешне подражать, вот, снимая кальку с их подвигов и налагая на себя. Это будет безумием. Это нас раздавит, погубит. При всех других намерениях это нас погубит, потому что мы, кроме тщеславия, года самомнения, ничего этим не приобретем. Если даже сможем это выполнить. Но слава Богу, что Господь нам такой дал немощь, что мы и захотим это сделать, мы не сможем это сделать. Все разрушится. И горе, если человек сможет что-то делать и мнить о себе, и думать, что он спасается и Богу угождает. Нет. Есть признаки посещения благодати Божией вот, души. Мы должны на эти признаки смотреть, а не на количество чего-то съеденного, несъеденного, там, доспанного, недоспанного. Тогда правильно складывается наш подвиг. Тогда мы не будем обращать внимание на средства, то есть чем мы орудуем. И не будем этим тщеславиться. А, вот у меня такое средство, там ложка, вилка, ножик такой и так далее. Нет, мы смотрим на результат, на плод. Что мне это приносит, какую пользу в моем покаянии, преуспеянии. И тогда будем измерять свой путь не количеством чего-то внешнего, количеством молитв, количеством поклонов, количеством поста, бдения и так далее, хождение в левостояние служб, ну и так далее, а будем только лишь духовным качеством определять. Вот я был таким, гневался, раздражался, похотствовал, был блудолюбив, сребролюбив, завистлив. А вот прошло какое-то время, и я сверяю, смотрю, что во мне произошло, насколько я смирился пред Богом, насколько я изменился, насколько умолил страсти, насколько освободился от пленения бесовского, насколько мой ум очистился и стал постоянно пребывать в имени Божьем, а не в помыслах мира сего. Насколько я одухотворился, возненавидел этот мир, оторвался от него, как бы пребывая в нем вот, вынужденно. Это важно. Тогда мы не обольстимся ничем внешним. Мы будем видеть наше бесное положение и оплакивать его, смиряясь паче и паче, то есть сильнее и сильнее. Это очень важное, правильное понимание подвигов. И в нашем времени другие подвиги. И главный наш подвиг состоит устоять в делании покаяния, в делании призывания имени Иисуса Христа, не ослабеть в этом делании, не оставить само делание, что бы ни случилось, как бы нас бесы и люди не поставляли под ножки, как бы мы ни падали, ни кувыркались, мы опять встаем, отряхаемся, выражаем свое сожаление о конкретном падении, там, исповедуемся, но я не сверну с пути, говорим, я пойду дальше, поползу, буду идти этот путь спасительный, я его возлюбил, я к нему прилепился и никогда с него не сойду. Это основа основ. И вот за это и будет у нас все остальные плоды, и все, весь наш подвиг состоит устоять в этом. Правильной догматической вере в истинной церкви, но через внутреннее правильное делание, иначе не устоишь. И тогда мы понимаем тайну слова Писания, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовет, не просто произнесет имя Господне, как некоторые думают, а призовет в своем подвиге, научится призывать, овладеет им, стяжет его, и тогда Господь обязательно спасет такого подвижника, человека, который правильно оценил свое состояние, состояние мира, состояние церковного положения, и все остальное правильно, все оценил соразмерно и выбрал правильный подвиг для сегодняшнего дня, стоять в вере и пребывать в святоческом покаянии с учетом всех своих немощей и повреждений. В этом наш подвиг. И за это мы будем нести скорби, которые Господь будет мерно попускать нам, мерно, взвешенно, только с пользой для нас, а не потому, что Он радуется. И тогда эти скорби будут оказывать нужное, смиряющее, очищающее и одухотворяющее нас действие. И мы будем незаметно, мало-помалу изменяться, совершенствоваться и двигаться по этой лестнице деланий и добродетелей, стяжевая свое спасение посредством стяжевания благодати Духа Святаго, примирения с Богом. И в какой-то день, в какой-то час Господь явно осенит нас обильной благодатью, и мы возрадуемся Господе, возблагодарим Его, что мы наконец-то вернулись к своему Отцу Небесному и получили залог вечного спасения. И да будет сие и с нами, и с каждым из нас, желающим спастись молитвами Пречистой Владычицы, Госпожи Богородицы, преподобного Богоносного Отца нашего Иоанна Лесвичника и всех преподобных в подвиге просиявших. Аминь.